Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня с вами Анна Леонтьева. Мы говорим о семье с Инной Инюшкиной, председателем фонда «Спина Бифида». Вы знаете, Инна, когда вы рассказываете вот это вот про отказываются, да, матери отказываются от ребенка, особенно если они узнали об этом только во время родов, да, это очень неожиданно, что ребенок болен. И я вспоминаю одну историю. Я была в семье, где, по-моему, 7-й ребенок, если я не ошибаюсь, родился с синдромом Дауна, то есть солнечным ребенком. И семья как-то не очень огорчилась этому. То есть они немножко было мало информации тогда тоже об этом, у них, во всяком случае. Они узнали, что это такое, и любили своего ребенка. Девочка росла, и мало того, что они её, от нее не отказались, они усыновили еще 2 таких девочек. И сейчас по дому бегает такая стайка вот солнечных детей. И это такой... Вы знаете, это такой свет от них идет, да, они же очень радостные, они абсолютно детские, они, ну, какие-то вот ангелочки такие порхают. Вот, но была очень интересная тема, которую хотела тоже с вами обсудить, потому что эта тема, именно почему отказываются, вот говорили мы с ними, почему отказываются, это тема страхов. Вот, эта тема, значит, страхов, ну вот, когда рождается особенный ребенок, да, уйдет муж, потеряю работу, буду все время к нему привязана, потеряю друзей, потому что у меня не будет времени. Ну, то есть это как бы страх выпасть из такой обычной счастливой жизни. Вот вы сталкивались с этим в вашей практике? Есть-то какие-то страхи? И вот как к ним готовить? Или как, вернее, как их называть? И ликвидировать.
Анна, какую интересную тему вы поднимаете. Это вообще моя любимая тема про женщину саму, как, не только как мать, но и про нее как про личность, потому что когда рождается ребенок с заболеванием, с инвалидностью, мама, конечно, очень много времени посвящает ему. И мы становимся, вот я как мама тоже, мы становимся таким обслуживающим персоналом, то есть человеком, который постоянно находится в уходе, как социальный работник за своим ребенком. И кроме вот этого времени внимания, которое мы тратим на ребенка, все равно возникает чувство вины, которое все равно обществом как-то накладывается. Почему? Ну вот не то чтобы почему дал мне такой ребенок, но чувство вины.
Ты что-то нагрешила, наверное.
Вот не то чтобы нагрешила за то, что родился ребенок, вот у меня лично этого нет, но возможно это тоже есть, потому что в обществе такое осуждение может быть, что это что-то такое происходило. Вина даже за свое время. Вот должна ли я все время заниматься с ребенком, потому что мне болен, делать ему массажи, реабилитировать его, лечить? Или я как женщина, просто как личность, как человек, имею право пойти отдохнуть, встретиться с друзьями, уйти на свидание с мужем? То есть имею ли я право на вот на всю оставшуюся жизнь, которая еще есть помимо ребенка? И я себя, вот моему ребенку сейчас 10 лет, я себя очень много лет приучала на самом деле. Я занималась с психологом, и я очень рекомендую мамам, у которых рождаются дети с заболеваниями, обращаться к психологам и не бояться, потому что это тоже большая поддержка. Вот, конечно, очень большую поддержку можно найти в вере, и в церкви, и в поддержке у духовника.
Это, да, две разные поддержки.
Да, но и психолог тоже может оказывать поддержку, потому что в какой-то момент ты понимаешь, что на самом деле, если ты не будешь заниматься собой, своей жизнью, и общением с друзьями, с мужем, вот какими-то своими хобби, интересами, работами, ты не сможешь эмоционально ухаживать за своим ребенком, потому что, ну, к сожалению, тогда ты будешь эмоционально мертвая мать, которая не будет давать ребенку стимул к жизни. Потому что для того, чтобы ребенок хотел жить, он должен видеть живую маму, у которой есть тоже интересы, тоже какие-то развлечения, какие-то друзья, какая-то поддерживающая среда эту маму. И поэтому тогда он тоже будет хотеть вот жить. А если мама будет жить только ребенком, только массажем, чем интересным, то она не сможет показать ему этот мир, как он многообразен и интересен. И поэтому, если рождается такой ребенок, ну вот я могу по себе сказать, что у меня огромное количество друзей, это правда, я очень много путешествую, и я работаю в фонде с утра до вечера каждый день, мой ребенок посещает школу, вот, и папа ребенка не ушел из семьи, то есть это все возможно, то есть это наши страхи.
Да-да-да, вот мы об этом и говорили, что страхи того, что, ну, например, папа уйдет от семьи. Там ребята говорят, ну, а вообще человек, который отказался от тебя, от больного ребенка, он тебе нужен?
Ну, к сожалению, папа может уйти и от здорового ребенка.
Да, да.
Поэтому диагноз ребенка не сильно влияет, мне кажется, на эту ситуацию.
И я что еще для меня было очень отрадно тогда услышать, что на самом деле общение не уменьшается, а увеличивается, потому что появляется, ну, если особенно активно родители себя ведут, да, появляется очень такой крепкий, проверенный круг единомышленников, которые, ну, вот, наверное, это ваш случай, да, вы говорите, что у вас миллион друзей, потому что у вас фонд, и родители таких, прошедшие через страдания детей, вот они, наверное, более тепло, что ли, относятся друг к другу, сильнее друг друга поддерживают, или я ошибаюсь?
Ну, вот здесь, мне кажется, еще очень важно отметить, все-таки мы начинали с этого, про принятие ребенка и про то, чтобы не скрывать это, не скрывать это от близких, не скрывать это от друзей, не скрывать это от родственников. То есть для меня было очень важно, когда у меня родился ребенок, я настолько его приняла, что я практически сразу написала в социальных сетях, что нам нужны деньги на операцию в Израиле, но это спасало жизнь ребенка. И мне было совершенно не важно, как на это отреагируют мои друзья. Посчитают ли они, что я там нагрешила или не нагрешила, что я сделала, что вот как они подумают, почему у меня родился такой ребенок. На тот момент я спасала жизнь ребенку. Но это был такой вот выход из зоны комфорта, то есть я уже призналась, все. И дальше мне незачем это скрывать, и жить намного легче. Когда ты всем говоришь, ребята, у меня родился ребенок, который никогда не будет ходить. Да, он не будет ходить, но он у меня есть. И больше тебе не нужно это скрывать, не нужно его ни от кого прятать, не нужно возить его в такой не специальной лялечной детской колясочке, а не инвалидной, как будто бы он, ну, он пока еще устал, он у меня здесь сидит. Нет, нормально его можно посадить уже в 4 года на инвалидную коляску, потому что он ей может управлять самостоятельно. И он может уже играть с детьми на детской площадке без вас, уже самостоятельно играть во что угодно. Это принятие и не скрывая информацию, вот, не знаю, может ли это затронуть, но, например, в России на Северном Кавказе все еще принято скрывать таких детей.
Да,
их прячут, их не показывают до 18 лет. Могут близкие родственники или даже соседи не знать, что в соседнем доме живет ребенок на инвалидной коляске. И там среди них есть наши подопечные. И для нас это большая проблема, потому что этим детям не оказывают качественную медицинскую помощь. Их не вывозят из дома, их не вывозят в больницы, не обследуют вовремя. Им не оказывают, ну, они не получают должного образования, они не посещают школы. И это большая проблема. Там не принято показывать, что у тебя родился больной ребенок, это считается.
А с чем это связано?
Ну, вот это вот с репутацией как раз, вот про то, насколько я действительно хороший родитель или там хороший человек. Вот. И для таких детей это очень, конечно, страшно, потому что они спрятаны от общества, они живут где-нибудь на чердаках, они спрятаны. А мы внутри фонда очень, ну, ратуем за то, чтобы дети жили активной социальной жизнью. И у нас есть случаи, например, мы находим детей по всей стране, у нас очень большая страна, мы находим детей по всей стране. И, например, в прошлом году мы нашли в Перми ребенка, которому было 12 лет, он жил только с мамой, папы там не было в этой семье. У него не было инвалидной коляски, у него был сильный кифоз, такое сильное искривление спины. Он не передвигался самостоятельно, не ходил в школу, потому что это был пятый этаж. И вот ребенок жил так вот с мамой на пятом этаже, ничего не посещал.
Ужасно.
И после того, как мы его нашли, мы включили его во все программы фонда, которые необходимы. Он прошел обследование, прошел лечение, он был прооперирован. Благодаря юристу фонда он получил от государства хорошую инвалидную коляску, подключился к нашим программам такси. У нас есть бесплатное такси для наших подопечных. И недавно буквально я слышала историю, что этот парень самостоятельно сел на такси, поехал на спортивные занятия, отдельно от мамы, после школы. То есть он уже живет на активной коляске, сам выезжает из дома, ездит на спортивные занятия. То есть он живет отличной, активной жизнью, как обычный ребенок. И вот задача фонда как раз рассказывать о том, что такие дети могут жить нормальной, обычной жизнью. Да, есть специальные какие-то вот для них специальный уход, но можно выстроить жизнь так, чтобы он был обычным ребенком.
Я просто хочу сказать, что, к сожалению, в православной даже среде встречается такое мнение, что как же ты так нагрешила, что тебе такого ребенка послали. И моя подруга, которая родила солнечного ребенка с синдромом Дауна, она мне прислала такую, ну, брошюрку из какого-то прихода, где батюшкам не рекомендовано говорить о том, что больной ребенок посылается по грехам. Ну, это я просто к слову сказала, потому что вы об этом рассказывали. Есть ли у вас в фонде какие-то взрослые уже подопечные, то есть люди, которые не получили в свое время помощи, и помогаете ли вы им?
Да, это удивительно, что фонд существует 6 лет, но до этого, раньше, вот как я впервые услышала про спинобифиды 10 лет назад, те люди, которым сейчас 30 лет или 40 лет, в их детстве они вообще росли в разных городах России и думали, что они такие единственные во всем мире. Ну, то есть тогда же еще не было ни интернета, ни вот такой связи, как сейчас. И у нас есть много взрослых подопечных, например, из Астрахани, из Казани, из разных городов, которые нам рассказывают. Вот я жила, и все детство я думала, что я одна такая во всем мире, что вот у меня такое заболевание, и больше ни у кого такого нету. Вот. И я бесконечно восхищаюсь нашими такими взрослыми. Например, у нас есть наша девочка Нурсина Галиева. Она из-под Казани, как раз из маленького городка. Она не ходила в школу, она училась на дому. Но в 17 лет она села самостоятельно на поезд, прямо на инвалидной коляске. Приехала в Москву и поступила в ВУЗ. Получила высшее образование, начала заниматься танцами. Она сейчас является чемпионкой России по танцам. Она активно занимается спортом. Она работает тоже в благотворительном фонде. У нее есть, она построила отношения, взяла в ипотеку квартиру. То есть она живет совершенно нормальной, обычной жизнью, просто она пользуется инвалидной коляской. Очень многие наши подопечные взрослые могут водить машину самостоятельно с ручным приводом. Это обычные машины, просто устанавливают ручной привод. И девочки, прям вот 30-35 лет, водят машину активно, несмотря на то, что они на инвалидной коляске. Одна из наших подопечных, она является сотрудником нашего фонда, прыгает с парашютом. Вот девочка на инвалидной коляске, она тоже занимается танцами, Татьяна Бобровская. Когда я первый раз услышала, тогда она готовилась к 10-му прыжку. Сейчас у нее, по-моему, 13 прыжков уже с парашютом в тандеме. Но сколько нужно иметь смелости, чтобы прыгать с парашютом, когда ты передвигаешься на инвалидной коляске. Вот. Среди наших взрослых со спинобифидой, например, есть Людмила Васильева, которая паралимпийская чемпионка по фехтованию. Вы знаете много женщин, которые занимаются фехтованием? Я не знаю никого, но эта женщина на коляске занимается фехтованием, и у нее 10-летняя дочь, здоровая девочка у нее родилась. То есть у людей со спинобифидой рождаются дети, они строят отношения, у них случаются браки, то есть в этом плане все хорошо. И вот такие взрослые, которые участвуют в паралимпийских играх, которые занимаются спортом, которые прыгают с парашюта, которые самостоятельно водят машину. Простите, я просто не вожу машину, для меня это что-то вообще невозможное, но они умеют водить машину, вот, они меня бесконечно вдохновляют. И, конечно, когда у тебя все шевелится, ты можешь ходить на своих ногах, у тебя все работает, у тебя нет никакого заболевания серьезного, то как-то вот сетовать на жизнь, считать, что ты в чем-то ограничен, что тебе чего-то не хватает, это очень странно, потому что люди, которые родились с большими сложностями и выжили, и передвигаются на инвалидных колясках, справляются с этим, живут яркой, насыщенной жизнью, путешествуя, участвуя в соревнованиях и сборах, и добиваясь результатов, то уж обычный здоровый человек совершенно точно не должен жаловаться на свою жизнь. Мне кажется, он должен принять все обстоятельства, которые у него есть, и жить из этих обстоятельств, и искать свое предназначение, свой путь, и то, чем он может быть полезен в этом мире, как он может делать этот мир лучше и светлее.
Инна, а скажите, вот вы рассказываете эти невероятные какие-то истории про парашюты, танцы, фехтование. А что дает вот такие силы этим людям делать то, чего порой, ну вот мы, например, с руками, ногами не будем делать? Что дает такую мотивацию?
Это сложный вопрос. Я правда не смогу на него ответить, потому что...
Я думала, что просто вы так много уже знаете.
Да, но вот этот вопрос... Но это правда сложный вопрос.
Это, наверное, такой вот...
Представляете, я представляю, просыпаюсь я зимним московским утром, вот этого еще темно, и я должна встать, сесть в инвалидную коляску и поехать на спортивную тренировку.
Угу.
То есть какая должна быть внутренняя мотивация и внутренняя сила, чтобы не остаться дома, не найти себе работу где-то в компьютере онлайн, знаете, там, бухгалтером или кем-то еще, чтобы не выбрать какой-то простой путь, а вот, родившись с таким тяжелым заболеванием, жить такой яркой и сложной при этом жизнью, Это какая-то невероятная мотивация, какая-то невероятная тяга к жизни. И вот мне кажется, что такие люди, они очень сильно мотивируют и общественность в целом, и нас, и наших мам, которые, у которых появляются такие дети еще маленькие. И очень часто наши мамы говорят, что когда мы читаем истории про взрослых спортсменов, это очень сильно нас вдохновляет. И иногда это как раз сохраняет жизни нашим маленьким детям, и от них не отказываются, в том числе, потому что знают, что они смогут вырасти вот такими вот успешными взрослыми, возможно, спортсменами.
Ну, мне еще кажется, знаете, что я просто тоже об этом думала. Мне кажется, что в таких тяжелых ситуациях Господь дает какое-то вот какое-то невероятное количество сил, особенно если принимать их с какой-то благодарностью. Это, наверное, очень странно прозвучит, да? Но я наблюдаю за людьми, и я вижу, как когда вот какая-то прям жизнь была благополучной, и вдруг что-то случилось очень такое тяжелое. И вот это принятие с благодарностью настолько поднимает человека как на новый уровень духовный, что ли. Вот это вот я наблюдаю.
Но вот это очень важно, то, что вы говорите, потому что, конечно, иногда мы сильно заигрываемся в материальный мир и думаем, что важно это, конечно, там, купить квартиру, дачу, машину, а на самом деле мы здесь не за этим. У нас есть другое предназначение, духовный путь и наши внутренние качества, которые мы должны развивать, и сострадание, и эмпатия, и вот повышать свою чувствительность и помощь близкому, ближнему человеку. И появление в семье такого ребенка, мне кажется, очень часто всю семью возвращает вот к этому духовному пути. То есть мы понимаем ценность жизни в первую очередь, потому что ребенок со спиной бифидой — это всегда на грани между жизнью и смертью. К сожалению, это сложный диагноз. И я до 7 лет моего ребенка, то есть 7 лет я засыпала, не зная, проснется ли мой ребенок с утра или нет.
О,
то есть это, ну, ребенок находится в таком состоянии, что ты каждый вечер засыпаешь, думаешь, что это мог быть последний день твоего ребенка в этой жизни. То есть это было всегда на грани. И ценность жизни, она очень сильно в этот момент вырастает. И та вот ситуация, которая сейчас складывается в мире, там, 2020 года, когда мы все осознаем ценность жизни, да, начиная с ковида, что любой человек может заболеть, и какой-то маленький вирус может убить человека. Родители детей со спиной бифидой живут так всегда с момента рождения детей. Вот, то есть в таком вот стрессе, когда твой ребенок может не проснуться в любой день. А так живет любая семья, у которых ребенок со спиной бифидой. И это, конечно, очень сильно возвращает к духовному пути. Ты понимаешь, что смысл жизни на самом деле не в том, чтобы купить новый диван или поменять машину на более дорогую, что смысл жизни совсем в другом, в проявлении этой доброты, в этом заботе, в уходе, в сплочении всей семьи вокруг этого, возможно, ребенка, в том, чтобы близких поддерживать. И ты начинаешь видеть уже, вот знаете, вот я прихожу, ну, например, в любое место, вот, допустим, вот я прихожу в кафе покушать и вижу официантку, и я понимаю, что, скорее всего, у нее может быть, больная мама или у ее мужа больная сестра. То есть в каждой семье совершенно точно, в каждой семье есть какая-то история. Их не афишируют, их не рассказывают. Но когда ты сама сталкиваешься с такой историей, ты начинаешь видеть, что у других людей, возможно, тоже есть такие истории. И тогда ты уже не будешь, например, на кого-то ругаться или кричать. Ты понимаешь, что ты не знаешь, с чем борется этот человек там, вот внутри семьи, с какой историей он борется, на какой, вот с чем он каждый день, за кем он ухаживает. Может быть, он за бабушкой после работы ездит, ухаживает и не высыпается. И тогда вот ты по-другому вообще относишься к людям. То есть ты предлагаешь помощь и поддержку, если видишь, что человек с чем-то не справляется, а не наоборот, то как-то вот на него агрессивно реагируешь. И вот я надеюсь, что наши дети, они как раз приводят нас к вот этому пути, чтобы мы были более милосердны и более добрее к окружающим людям и перестали гнаться за материальными ценностями, а думали вот о нашем каком-то таком духовном пути.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что с нами сегодня Инна Инюшкина, председатель фонда «Спина бифида». Инна, я хотела еще спросить. Вот вы рассказали, что фонд делает для беременных женщин, для диагностики, какие чудесные операции, как помогают взрослым, сиротам. Вот хотелось спросить, какие еще есть направления вашей работы, какие цели, что ли, сверхзадачи, да, которые вы перед собой ставите, как будучи вдохновителем и организатором этого всего?
Спасибо большое. Ну, конечно, основная сверхзадача — это сделать так, чтобы мы как фонд были не нужны и вообще не существовали, потому чтобы дети получали качественную медицинскую помощь в нашей стране, и они ее легко находили, легко получали в любом регионе. И это наша основная задача. И поэтому очень большая у нас есть программа по обучению врачей, так как диагноз редкий, так как в регионах не так много детей встречается с этим диагнозом, мы разработали курсы, у нас есть проект «Институт спинобифида», это бесплатный онлайн-обучение, если нас вдруг слушают медицинские сотрудники, медицинские работники или специалисты помогающих профессий, например, тренера ЛФК или психологи, массажисты, тренера по плаванию, то для вот разных-разных у нас помогающих профессий для медицинских сотрудников есть этот курс, он бесплатный, он онлайн, его можно проходить из любого города, и мы там рассказываем, как помогать ребенку со спинобифидом, рассказываем особенности диагноза, и что можно делать, что нельзя делать. Этот курс подготовлен экспертами фонда, которые уже вот больше 7 лет работают с такими детьми, которые видели сотни таких детей, они их курируют регулярно, постоянно ведут, и их свой опыт они описали, и вот сейчас мы этот опыт тиражируем, и для нас очень важно, чтобы врачи в регионах про это знали, потому что те истории, которые, к сожалению, до сих пор случаются, они для нас очень тяжелые, например, и не буду называть город, но вот родился у нас недавно ребенок со спинномозговой грыжей, и скорая помощь повезла его по больнице, чтобы сделать операцию, и она возила его по городу из одной в другую больницу, и одна больница не принимала этого ребенка, потому что врачи не понимали, что с ним делать после родов, и вот в этой машине скорой помощи, к сожалению, ребенок умер, так и не получив медицинскую помощь в этом городе. И такие истории все еще до сих пор встречаются, до сих пор врачи во время беременности могут сказать, ничего страшного, мы сделаем это у нас в регионе, вот в Саратове у нас иногда была такая история, к нам обратилась беременная девушка, у нее было у ребенка спинобифида, она еще была беременна, и мы ей сразу сказали, пожалуйста, приезжай в Москву, мы оплатим все, оплатим проезд, проживание, питание, все что угодно, но мы точно знаем, что врачи, которые в Москве оперируют таких детей ежедневно, они видят их сотнями. Но саратовский врач ей сказал, что все будет хорошо. Она родила в Саратове, и после родов врач не понимает, что делать с этим ребенком. И после родов уже новорожденного ребенка с огромной спинномозговой грыжей пришлось на машине везти в Москву. И это, конечно, большой стресс для ребенка. И эту операцию нужно сделать в первые часы после рождения, потому что спинномозговая грыжа может быть открытая, там может быть ликвор, и это возможно инфицирование, менингит, вот что простыми словами, если говорить, и ну, произойти заражение, и тогда ребенок не выживет просто. И поэтому, если вдруг нас слушают специалисты, то мы очень рекомендуем обратиться к нам в фонд. Фонд называется «Спинобифида». Там есть раздел, где институт по обучению специалистов, и вы можете пройти бесплатно онлайн-курс и знать, куда, как минимум, куда маршрутизировать. Да, мы с вами говорили, что это известное слово, благотворительность маршрутизировать, но иногда вот эта маршрутизация, она спасает жизни. Если ты знаешь, как врач, куда направить такого ребенка на лечение, где работает эксперт, его контакты, который может сделать эту операцию, то в этом случае можно спасти жизнь этого ребенка. Поэтому для нас очень важно, чтобы эти врачи доходили, обучались и оказывали правильную, вот, грамотную медицинскую помощь нашим детям. Вот. И кроме этого, мы сейчас инициируем с врачами, с крупными медицинскими центрами разные исследовательские программы для того, чтобы... Вы знаете, когда рождается ребенок со спинобифидом, у него уже есть набор каких-то сложностей, но еще ряд, он возникает в процессе жизни, какие-то осложнения. И, например, часть детей у нас периодически умирала от почечной недостаточности. Так работает у них мочевыделительная система, что в какой-то момент почки начинают воспаляться, иногда они могут отказываться. И это как раз проблема в детских домах, что там не так ухаживают за детьми со спинобифидом. Очень многие дети в детских домах без почек. И вот сейчас у нас есть история, когда подростка, девочку-подростка Алену забрали из детского дома, 16 лет девочки, но у нее одной почки нет уже вообще, а вторая работает на 20%, и она сейчас в семье, она занимается спортом, она танцует, и вот Ирина Базик, ее мама, у нее уже была усыновлённая девочка со спинобифидом, то есть у нее две дочки-подростка, и она очень много в них вкладывается, очень много занимается спортом, и она очень много может дать этим детям, но неработающие почки — это просто жизнеугрожающая ситуация, ее исправить практически невозможно. Диализ для таких детей очень сложен, потому что там вся вот эта вот система очень в таком шатком состоянии. И мы инициировали программу по обследованию этих почек, и мы привлекаем врачей сейчас, и детских неврологов привлекаем. То есть если вы слушаете нас, и вы детский невролог, вдруг... Вы можете написать нам в фонд, вы можете в своем регионе обследовать таких детей и контролировать, чтобы этот жизнеобеспечивающий орган почки работал, потому что это очень важно. То, что они, у них не работают ноги, и они ездят на инвалидной коляске, это не так важно, потому что ноги, их даже можно ампутировать. Ну, условно говоря, они не отвечают за жизнедеятельность организма. А вот почки или там мозг – это очень важные органы, которые, за которыми нужно следить. Вот, и сейчас мы... инициируем разные исследования, вот то, что я начала говорить, как не допустить воспаления почек, как не допустить других вторичных осложнений, как сделать так, чтобы рожденный ребенок у него не было ухудшений. И вот с различными медицинскими центрами мы запускаем эти исследования, и мы хотим, чтобы врачи это выясняли, исследовали, и потом более качественную медицинскую помощь оказывали детям.
Простите, вы по профессии врач?
Нет.
Я так понимаю, что вы уже можете сами обучать врачей, судя по тому, что вы рассказываете.
Я не врач, но на самом деле любая мама ребенка с инвалидностью, со спиной бифида, да, она порой знает больше, чем региональный врач. Конечно, не больше, чем наш экспертный фонд, это точно. Но иногда мама приходит в своем регионе и рассказывает врачу, как нужно лечить ее ребенка, потому что она прослушала все наши школы для родителей, все наши вебинары, и она рассказывает врачу в регионе, там, в поликлинике обычному, что нужно делать с ее ребенком. Так бывает, да. Но здесь это не про то, что какой-то плохой врач, это про то, что это заболевание редкое.
Да,
и
да.
Врач, работая в поликлинике, например, даже 40 лет, может за всю свою жизнь ни разу не встретить такого ребенка, и в его опыте этого не будет. И поэтому это будет какой-то новый опыт, новая история, и для этого нужно дополнительно обучиться, чтобы знать, как уже в ближайшие 18 лет курировать и лечить этого ребенка.
Я хочу вам задать еще один очень важный для меня вопрос. Вот есть множество детей, которые рождаются не такими или становятся не такими. Родители при этом, конечно, их поддерживают. И некоторые ходят в школу, чтобы поговорить с учителями, поговорить со школьными психологами, чтобы ребенка, ну, не обижали. Но родители остаются с ребенком один на один, и, наверное, он иногда задает им вопросы, почему это со мной, или там, зачем это мне, как вот часто говорят, не почему, а зачем, но все равно оба вопроса очень болезненные. Вот вы своему сыну как-то объясняете то, что произошло, то, что он родился таким. Есть у вас какие-то вот разговоры на эту тему? И вот как разговаривать с такими детьми, что им говорить?
Мой сын у меня часто спрашивает: «Мама, а Бог любит меня?» И, конечно, как любая мать, я говорю: «Конечно, Матвей, Бог любит тебя». И он спрашивает следующий вопрос: «А почему тогда он создал меня вот таким, в таком теле? Почему мои ноги не ходят?» И для меня, как для матери, конечно, это сложный вопрос. Но я вижу его путь и вижу его предназначение. И я часто ему рассказываю о том, что благодаря его рождению мы сейчас вместе с ним можем помогать тысячам детей. В нашем фонде сейчас 1200 детей. И мы можем оказывать им поддержку и оказывать им помощь. И на самом деле он живет совершенно счастливой жизнью, то есть он не страдает, у него нет болей, например. Вот, он интеллектуально и умственно сохранен, у него работающие руки, у него есть друзья. И я часто стараюсь делать акцент на тех положительных качествах, этих светлых моментах, что у него есть сестра, у него есть папа, у него есть бабушки. Но что он живет прекрасной жизнью, все у него хорошо. Что ноги — это вот его, у него есть инвалидная коляска. И вот, мне кажется, рассказывать об этих светлых моментах, о том, какой любовью вы его окружаете, и о том, как он может дальше помогать людям, вот это очень важно. То есть не заострять внимание на каких-то этих физических недостатках. В начале вашего вопроса звучало слово, что дети рождаются не такими.
Ну, не такими, да, это такое слово в кавычках.
Но оно,
да,
очень интересное, потому что на самом деле, как бы, Бог создал много разных людей, всяко разных. Мы все очень разные. Если мы не в инвалидной коляске, то есть какие-то другие совершенно разные особенности. Есть люди, которые рождаются пятнистыми, у них из-за цвет кожи такой. Есть люди, которые рождаются без руки или без ноги, уже так заложено. Мы все на самом деле разные. И вот это вот стремление к физическому, какому-то идеальному телу, оно невозможно, потому что, ну, а кто устанавливает этот идеал красоты? То есть мне кажется, что Бог принимает нас вообще в любом теле, какие бы мы ни были. И поэтому самое важное, чтобы ребенок понимал, что он-то такой, с ним все окей, с ним все хорошо, он нормальный, и его любят таким, какой он есть.
Вот это очень важные слова, мне кажется. И нужно действительно объяснять детям, что мы очень разные, и Бог сделал нас вот такими очень разными. Я, когда вот мы начали с вами программу, и вы сказали о том, что когда родился ребенок с диагнозом спинобифида, и вы размышляли, зачем, ни за что, а зачем у вас в семье родился такой ребенок, вы решили, что в конце концов для того, чтобы помогать очень многим детям, которые вот, могут не получить этой помощи. И это очень важная для меня тоже мысль. Я вспоминаю высказывание Антуана Сент-Экзюпери: «Если тебе холодно, веди себя теплее». Помните такое? Инна, расскажите, пожалуйста, вот когда человек сталкивается с таким диагнозом, взрослый, беременная женщина, у которой у ребенка могут выявить такой диагноз, как им вас найти?
Да, мы будем очень рады, если вы присоединитесь к нашему сообществу. Наш сайт называется как spinabifida.ru, и фонд называется как spinabifida. Это очень легко найти. То есть, если у вас такой же диагноз или в вашей семье есть такой диагноз, то вы нас легко найдете. И на самом деле то, что мы фонд, это не означает, что вы должны к нам обращаться только, когда вам нужна какая-то финансовая поддержка. Дело не только в этом, а в том, что у нас есть сообщество, оно поддерживающее. И если даже вы сильный, например, взрослый, уже успешный человек, то вы можете стать такой поддержкой и таким примером для наших маленьких детей, например. Поэтому мы приглашаем и для того, чтобы получить помощь, если она вам нужна, и для того, чтобы стать примером и наставником для тех, кому еще нужен такой пример и поддержка.
Но это очень важно, когда человек с каким-то диагнозом не одинок, потому что каждая беда, каждая болезнь или каждая потеря, они понятны только вот когда человек, с человеком произошло то же самое. Я тоже вот это заметила. Поэтому помимо того, что фонд «Спина Бифида» помогает тем, кто болен или тем, у кого больны дети, но он создает поддержку и сообщество для тех, кто чувствует себя в этом одиноким. Инна, спасибо огромное за этот разговор. Напомню, что сегодня с вами была Анна Леонтьева. У нас в гостях Инна Инюшкина, председатель фонда «Спина Бифида». Спасибо большое.
Спасибо большое вам, Анна. Я хочу поблагодарить ваше радио, в том числе, за то, что вы рассказываете об этом, потому что информирование и донесение информации детям или людям, которые сейчас как раз чувствуют себя одинокими и не знают, куда обратиться, и думают, что, например, они в своем городе одни такие с этим заболеванием, это очень важная миссия в том числе. И я бесконечно благодарна вашему радио, тем более октябрь – месяц осведомленности о диагнозе спины бифида, и поэтому в октябре как раз мы должны рассказывать об этом и объединять таких людей, и оказывать им поддержку. Спасибо вам.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».